Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. У нас сегодня в гостях епископ Клинский Стефан Привалов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владыка Стефан, председатель синодального отдела по взаимоотношениям с вооруженными силами и правоохранительными органами и настоятель Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, главного храма вооруженных сил Российской Федерации. Вот такой у нас сегодня авторитетный гость.
Владыка, когда я встречаю военных священников, военный священник — это, в моем понимании, военный в прошлом, который стал священником в нынешнем времени. Меня всегда это восхищает. Почему? Потому что, мне кажется, здесь абсолютно есть параллель. Там жесткая дисциплина, здесь жесткая дисциплина. Там передовая, здесь передовая. Уровень ответственности тоже, наверное, примерно равен. Хотя я не знаю, об этом с удовольствием бы поговорили сегодня. Владыка, вот с чего все начиналось? Как так получилось, что вы, будучи военным, человек, который получил военное образование, в итоге стали священнослужителем?
Я всем говорю, что это чудо, и, с другой стороны, промысел Божий, и в третью сторону или голову просто события, которые одно за другим происходят, и ты особо не пугаешься того, что с тобой происходит. То есть если бы кто-то когда-то сказал мне, будучи военнослужащему, что произойдет там через 10-15 лет, я, конечно, долго бы удивлялся. Не может такого быть с нормальным военнослужащим. Но вот промыслом Божиим и постепенно произошло то, что, будучи подполковником, сначала курсантом Житомирского военного училища радиоэлектроники ПВО, потом военнослужащим в частях противоракетной обороны под Софрино, потом слушателем Академии ракетных войск имени Петра Великого, потом сотрудником лаборатории на одной из кафедр, которая занималась защитой информации в автоматизированных системах боевого управления. Потом преподаватель этой кафедры, вот такой уникальный, в Академии ракетных войск, которая была связана с предотвращением несанкционированного применения ядерного оружия. И после этого, уйдя по сокращению из вооруженных сил, оказался сотрудником синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами.
Вот этот переход, он очень интересен. Как он произошел?
Ну, с одной стороны, удивительно, но с другой стороны, совершенно естественно. В тот момент уже в Академии ракетных войск открылся факультет православной культуры, который возглавлял протоиерей Дмитрий Смирнов, и, собственно говоря, был одним из вот этих слушателей этих курсов. И мне все это нравилось. Мы ходили на богослужение Успенский, Архангельский соборы Московского Кремля, участвовали в тех или иных занятиях, мероприятиях. Вот, и много читал уже литературы духовной. С этого момента, уже будучи военнослужащим, я поступил в Свято-Тихоновский Богословский институт сначала, потом университет. И вот, находясь еще в структуре вооруженных сил, можно было заочно учиться в этом духовном учебном заведении. И по его окончанию уже оказался постепенно сначала рукоположенным в сан диакона, потом священнослужителя, и вот все это на должностях в синодальном отделе по взаимодействию с вооруженными силами.
А к моменту знакомства с факультетом православной культуры вы уже были крещенным и верующим человеком?
Практически да, но крестился я опять чудесным образом и достаточно поздно, там после 35 лет, причем крещение состоялось случайно. Значит, я должен был быть крестным у своих друзей, у которых родился ребенок. А вот мы приехали, значит, вечером отдыхали, на утро нужно было и уже идти в храм. Ну и кто-то спросил: а ты хоть сам крещенный? А я первый раз вот подумал, задумался над этим. Причем я точно помнил, что никто из родителей об этом ничего не говорил. Ну, соответственно, после разговора с батюшкой оказалось, что можно покреститься одновременно и мне, как взрослому человеку, и вот моему крестнику. Значит, крестная держала на руках мальчишку, и я с другой стороны стоял, тоже получил, или, значит, совершено было надо мной таинство крещения. Причем священник, когда опрашивал, значит, меня, зачем хочешь креститься, я даже не понимал, вот, что можно на этот вопрос реально ответить. Вот какую-то глупость сморозил, типа, ну, хорошим быть, там, что-то такое. Вот, и после этого все пошло. Вот сначала оказался на этом факультете православной культуры, который открылся в Академии ракетных войск. Потом участвовал в каких-то акциях, когда нужно было книги собирать православного содержания для этого факультета. Ну, естественно, вот все слушал лекции отца Валериана Кречетова, отца Дмитрия Смирнова.
Владыка, ну смотрите, когда к нам приходят священники, которые были учеными в прошлом и остаются ими, имеют какое-то физическое образование, физиков, например, или математическое, так получается, что в итоге разговора очевидно, что они пришли к Богу, пришли к вере, как будто бы головой. То есть зона эмоций и чувств — это такая для них довольно отдаленная и довольно непонятная зона такая. Они больше головой постигают. Мне кажется, что с военными та же история. Вот вы ответили, чтобы хорошим быть. И вот этот вот путь к хорошести, к путь к улучшению сразу начинается вот с курсов православных, с лекций отца Валериана Кречетова. А что случилось, где щелчок между вашим ответом священнику быть хорошим и вот этим множеством шагов, которые вы впоследствии проделали на пути к своему священству?
Сказать однозначно, что здесь работает, так скажем, логическое какое-то, ну, восприятие, я бы не решился. Потому что здесь не ум работал. Ты соглашаешься с тем, что с тобой происходит на вот совершенно духовном уровне. Когда твое духовное сердце открывается, когда ты познаешь, более того, осознаешь и чувствуешь то, что благодать Божия реально работает в твоем духовном сердце, и вот это ни с чем не спутаешь. То есть этот духовный призыв, когда ты обращаешь внимание на внутреннее содержание тех процессов, которые происходят. Тут даже не важно, что ты прочитал, не важно, с кем ты увиделся, что от кого услышал. Но главная работа, главную работу производит сам Господь. Дух Святой, вот как найдет ты, сила Вышнего осенит тебя. Вот это было реально прочувствовано, во-первых, и на богослужениях, когда мы участвовали в богослужениях в Успенском соборе Московского Кремля, там святейший Алексей, тогда еще вот нас, курсантов и слушателей Академии, приглашали регулярно на эти богослужения. Это что-то надмирное. То есть ты участвуешь в богослужении, ты понимаешь, что ты, в общем, не на земле стоишь. Понятно, что еще был очень интересный этап вот в моей такой духовной жизни. Это, так скажем, жизнь в женском монастыре.
Интересно.
Вот удивительным образом та монахиня, которая тоже слушала эти лекции по основам православной культуры в Академии ракетных войск, вот меня как-то выделила, с собой забрала в женский монастырь, куда она частенько приезжала. Это Алексеева Акатов женский монастырь в Воронеже. И вот я туда как трудник, как паломник, как вот такой, ну что ли, товарищ и друг по этому факультету православной культуры посетил этот монастырь еще в те годы, когда перестройка только начиналась. Был период удивительного возрождения вот монастырской жизни, духовной жизни, было много насельниц, и вот этот дух возрождения православия, он сыграл, наверное, ключевую роль. То есть когда мы после посещения, ну, там неделю или полторы мы находились в этом месте, потом садишься в поезд, заходишь в купе, и ты понимаешь, что там ты просто купался в любви, а тут ты попал в какую-то вот, ну что ли, совершенно как в клоаку. громкая музыка, все кричат, кто-то курит, кто-то пьет, кто-то еще что-то совершает, и это совершенно давит на твое сердце, духовное сердце. Ты понимаешь, что ты как вот оплеванный находишься в этом пространстве. После того, как ты погрузился в духовную жизнь, монастырскую жизнь, причем правила регулярные вместе с сестрами, с монахинями, значит, ты участвовал и во всех богослужениях без исключения практически, может быть, только вот несколько раз в ночном богослужении, но только несколько раз, а все остальное вместе с сестрами, в том числе и на послушаниях. Где-то землю копал, где-то грибы выращивал, где-то какие-то еще такие были духовные прогулки, общения. Матушка Варвара, значит, до сих пор мы общаемся, дружим. Но вот эта вот духовная составляющая пути восхождения или просто жизни со Христом и во Господе, ее, наверное, недооценивать нельзя. Потому что не было бы этого, может быть, момента, не было бы и много чего другого. А когда есть основа, когда есть вот этот фундамент, когда ты реально понимаешь, что означает молитва и что происходит в момент молитвенного делания. Потом, наверное, очень большой или интересный этап был тогда, когда я погрузился, ну, так скажем, не то что искание, но в духовную жизнь через исихию или Иисусову молитву. То есть вот этот период, когда ты беспрестанно молишься, находясь в электричке, в автобусе, в метро, на занятиях.
Ну, практика такая не для всех.
Ну, на самом деле, да, потому что я за долгие годы понял, что многие этого не знают. А если и знают, то или боятся приступать, или вообще не понимают, что это такое. И вот беспрестанная молитва, внутренняя сосредоточенность. И самое главное, что, наверное, это все-таки определенный дар, потому что это, ну, это серьезная работа. Там не терпящие мелочей, не терпящие какого-то, ну что ли, какой-то остановки. Тогда, когда логический ум, ну что ли, отчасти и мешает. И вот это был интересный опыт, когда ты, с одной стороны, должен читать лекции, должен что-то объяснять и одновременно не оставлять Иисусову молитву.
Я как раз хотел спросить, а как это удается?
Ну вот я бы сказал, что это определенное чудо, потому что если в книгах по исихазму об этом все четко расписано, то есть ты внутри себя, и вот это происходит, что ли, беспрестанно и спокойно, но при этом твой логический ум может отрабатывать любую другую работу.
А вот если нас сейчас слушает человек и думает, о, и я тоже буду это практиковать, а это нормально? Или все-таки это вещь, к которой
без
просто так самочинно
нельзя, да.
не приступишь? А вот что вы как пастор и опытный наставник можете ответить человеку, который придет и скажет, вот хочу практиковать беспрестанную молитву.
Дело в том, что сам Господь выводит на этот путь духовного делания. То есть просто так сказать от себя, то есть когда ты принимаешь решение самостоятельно, это заканчивается падением. То есть тебя Господь ведет, и ты понимаешь, что сам Господь тебя призывает к этому деланию в том числе. И вот когда ты отстраняешься самого себя, тогда ты получаешь то, что свыше должно через тебя произойти. Вот стой умом в сердце, или стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. И ты понимаешь, что если не начинать эту часть своей духовной жизни, то ты можешь и ничего так и не познать в духовной жизни. Потому что быть одновременно и с Богом, и в этом мире невозможно. Это не значит, что мы не можем, присутствуя в этом мире, производить какие-то правильные нравственные дела и поступки. Это совсем другой уровень. Но, прилепляясь к этому миру, ты перестаешь быть с Богом. И вот момент духовного восхождения, он подразумевает, что, как святые отцы говорят, «не я живу, а Христос во мне». Если ты теряешь эту ниточку и связь с Богом, беспрестанную, то тебе становится дискомфортно. Ты начинаешь плакать, ты ищешь это состояние, чтобы восстановить его. Если оно возвратилось, с этого момента ты можешь продолжать опять делать то, что и делал, может быть, и дальше принимать решения. Самое главное – показывать другим, в том числе, этот путь. Но в любом случае когда-то нужно начинать. И пробовать можно. Вот очень все побаиваются, но кто пробует, хотя бы начинает понимать, как работает духовная брань в молитвенном делании. Как ты не можешь совладать с помыслом, который уходит от тебя. Как ты не можешь удержать мысль, которая, ну, не соответствует твоему молитвенному деланию. И вот я всем на своих занятиях в воскресной школе для взрослых рассказываю про ёжика.
Так.
Я говорю, что каждая мысль, которая выходит у нас из головы, она уходит на самом деле не из головы, а из сердца. И вот эти мысли, которые у нас роятся в голове, они как маленькие иголочки у ёжика. Причем обычно мы даже не ёжики, а какие-то еноты, у которых длинные-длинные иголки. Мы думаем какими-то мыслями.
Дикобразы такие.
Дикобразы. Мы мыслим об определенном, ну, в определенном направлении, но шажочками. Вот несколько итераций происходит, а дальше, там дальше ты развивать мысль не можешь. Останавливаешься, перескакиваешь на что-то другое. И вот несколько мыслей, причем о будущем, о прошлом. Все то, что ты реально не можешь в будущем познать, а прошлое, оно уже прошло, его уже никогда нельзя повторить. Остается настоящее. А в настоящем, кроме как о Боге, думать не о чем. А это настоящее схлопывается буквально там в микросекунду какую-то. И вот в этот момент ты должен свое сердце погрузить в общение с Богом. Так вот, задача для многих, и кому я вот рассказываю про этого лысого ежика, которого нужно стричь. Как только пошел очередной помысел о будущем или о прошлом, или о том, что тебя сейчас не касается и не зависит от твоего внимания, от твоих действий, то нужно эту мысль прекращать немедленно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» епископ Клинский Стефан Привалов, председатель синодального отдела по взаимоотношениям с вооруженными силами и правоохранительными органами, настоятель Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, главного храма вооруженных сил Российской Федерации. У микрофона мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Владыка, вы сказали фразу «отстраниться себя». И мне кажется, что это вообще крайне важно сейчас, в нынешнее время, когда все настолько зациклены на своих собственных переживаниях, настолько уходят в рефлексию, в страхи, в тревоги, которые еще и нагнетаются дополнительно, что это действительно совершенно необходимо этому научиться. Но как? Возникает вопрос, как отстраниться себя правильно, не заработав при этом невроз, там, раздвоение личности, не уйдя в какие-то психические аспекты. Отстраниться себя, чтобы туда вошел Господь, получается, чтобы в тебя вошел Господь, чтобы тебя в себе было мало, правильно мало. Я понимаю, что задаю какой-то очень витиеватый, сложный вопрос. Но ведь это действительно такой термин из исихазма. Такая исихия, отстраниться себя. Как в миру можно это вообще воплотить?
Вот самое интересное, что оказывается, можно. Но представьте себе вагон метро или, ну, допустим, если вы едете в автобусе или в любом другом месте, на вас никто не обращает внимания. Легче всего молиться тогда, когда к тебе никто не обращается ни взглядом, ни душой, ни помыслом. Всем ты не нужен совершенно. В этот момент ты можешь погрузиться в себя, и тебя никто не будет трогать. А как погрузиться в себя? Через богомыслие. А что такое богомыслие? Это желание общаться в эту минуту с Богом. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И вот с этого момента начинается другая жизнь. Тебе, с одной стороны, может быть, и не хочется общаться с теми, кто тебе мешает этим заниматься, а с другой стороны, тебя Господь выдвигает именно туда, где ждут вот от тебя, того духовного настроя, которым ты обладаешь, если беспрестанно молишься. Если ты научился этому хотя бы, ну, во всяком случае, имеешь опыт, хотя бы разовый, что происходит с твоей душой и телом, тогда, когда ты вошел в молитву, погрузился в молитву, с этого момента начинается другая молитвенная жизнь. Ты хочешь это состояние повторить, ты не хочешь от него уходить. Оно очень тяжелое с точки зрения физиологии и нагрузки. Ты иногда, вот что называется, перемолился, тебе хочется отстраниться и уйти во внешнюю какую-то форму. Но вот здесь вот в вашем вопросе был момент душевный, чувственный, и не было духовного. Тогда, когда ты погружаешься в чувственное и душевное, ты не христианин. В тебе нет Духа Святаго Божия. То есть ты можешь быть хорошим, нравственным человеком, но до тех пор, пока тебе не коснулась благодать Божия, ты только на пути к этому христианству реальному. Христианство начинается тогда, когда человек открывает душу и уже стоит на страже всего того, что может его разъединить с Богом. Вот нахождение внутри себя — это, наверное, цель нормального христианина. Вот если ты находишься внутрь себя, а не вовне, ты в этот момент хотя бы можешь меньше грешить. Причем вот очень важно, ты находишься вовне, если ты подключаешь свои органы чувств. Поэтому тогда, когда мы вечерние правила читаем, и там как раз каемся, зачем? В том, что мы согрешили. Чем? Зрением, слухом, обонянием, осязанием. Но, казалось бы, почему эти пять органов чувств таким образом мешают нам жить духовно? Мы не говорим о духовном сердце, мы говорим о том, что вот эти органы чувств уводят нас из этого внутреннего, внутрь пребывания, внутри себя, в молитвенном предстоянии пред Богом. Это реально работа. Более того, она требует тишины. Но не той, о которой мы боимся. То есть вовне может быть какофония. Вовне тебя могут даже отвлекать. Но чем больше тебя отвлекают внешне, тем больше ты должен погружаться внутрь себя.
Тут возникает, простите меня, вопрос. Я, кажется, надеюсь, что я понимаю, о чем вы говорите. И мне это в личном плане чрезвычайно близко и привлекательно. И все-таки не могу не спросить про вот эти чувства, о которых вы сказали. Вот нас сейчас слушает человек какой-нибудь, не обладающий тем опытом, которым вы обладаете, и думает, ну, как всегда, христиане говорят, что нужно быть такими холодными, бесчувственными, вот такими постными, без всякой радости, без всяких волнений. Но я же человек, я же не могу вовсе от чувств избавиться и вовсе их свести на минимум. Но тогда я перестану быть человеком. Все-таки зачем-то Господь меня душой и чувствами наделил. Вот как тут распорядиться этим нашим богатством чувств правильно, если не вовсе их отрицать, потому что это просто невозможно?
Ну, во-первых, нужно быть естественным. То есть тогда, когда ты искусственно придумываешь себе определенный образ и пытаешься быть тем, кем ты не являешься в эту минуту или секунду, то все твои поползновения, они ни к чему хорошему не приведут. Более того, но человек не должен задумываться, по-серьезному не должен задумываться относительно того, какой он с точки зрения психофизиологии. То есть есть холерики, есть сангвиники, есть еще какие-то разные типы психофизических свойств человека. Они, собственно говоря, не влияют по большому счету на духовную жизнь. Были святые разные. Причем святыми стали не только те, которые умудрялись жить тихо и в затворе, ну и те, которые шли с оружием в руках, и были князьями великими или какими-то еще, в том числе Христа ради юродивыми. Весь вопрос, какая работа идет внутри твоего духовного сердца. Вот если ты теряешь эту ниточку связи с Богом, который и производит в том числе и твои душевные состояния и качества, вот в этом случае мы многое и многое теряем.
Но ведь эта ниточка может быть и молчаливое предстояние перед Богом. Это же не всегда молитва словами.
Конечно.
Это же может быть молчаливая связь. Или как, Владыка?
Вот в книжках по исихазму и говорят, когда вот найдет тебя состояние вышеестественное, то ты должен прекратить молитву. Ты должен вот дать свое тело, свою душу в работу Богу. То есть ты должен погрузиться в то, что сам Господь с тобой сотворяет или совершает. Но это, эти состояния крайне редки. Человек, если вот соединяется вот в момент такого духовного созерцания, предстояния, это как, ну что ли, награда на будущее. То есть тебе показывают, что и такое возможно, а теперь ты давай пройди свой путь и попробуй свое сердце вот таким образом возгреть, чтобы оно, ну что ли, было готово к этой работе. Это этапы, это ступени, но очень важно, чтобы ты никак не реагировал с точки зрения, что это ты что-то сумел сам сделать. То есть вот как только ты хотя бы чуть-чуть подумал, что это твое, что ты этим обладаешь, что ты это заслужил, конец не только духовной жизни, но и Иисусовой молитве, и вот такому внутреннему духовному деланию. Ну, не то, что тут совсем можно сначала начинать, но, во всяком случае, тебя обязательно смирят.
Епископ Клинский Стефан Привалов, председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, настоятель Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, главного храма вооруженных сил Российской Федерации, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» в студии Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».